и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Сергей Мулин. Сегодня понедельник, 16 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. О погоде в крупнейших мегаполисах страны. В Москве -2, облачно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге в течение дня ожидается +1, переменная облачность и небольшой снег. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. И в ближайшее время. Строительные услуги в России выходят на первое место в списке самых некачественных. Сегодня лидер правозащитной организации «Право матери» Вероника Марченко возвращается в Москву из Вашингтона с церемонии награждения премии за женскую смелость. Россиянка впервые получила эту международную награду. Дом ветеранов сцены в Петербурге оказался в центре скандала. А в Сочи предпочитают считать доходы от олимпийских программ, а что делать со строительными и бытовыми отходами, так и не решили. Эти и другие темы в ближайшее время на радио «Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня самая слабая отрасль на российском потребительском рынке – это качество строительства. Доказательства этого опубликовали российские защитники прав потребителей. В московском правительстве даже решили создать Центр качества строительства, культуры производства и охраны труда. Однако проконтролировать весь объем строительного рынка не представляется возможным, и потребители вынуждены решать свои проблемы самостоятельно. Какие именно проблемы и каким образом решать? В материале Тамары Леленковой.
По некоторым данным, в улучшении жилищных условий нуждается около 60% российских семей. При этом строится немало жилых домов, квартиры в которых обретают своих хозяев. Другое дело, насколько качественный продукт получают горожане. Об опасностях, с которыми можно столкнуться в новой квартире, рассказывает Диана Сорг, член правления Международной конфедерации общества потребителей.
Самая первая и главная ошибка, которую совершают люди, они подписывают акт приемки квартиры, не заходя в эту квартиру. К сожалению, у нас очень часто квартиры сдаются задолго до того, как человек вообще может даже технически войти в эту квартиру. То есть акт государственной комиссии подписан, а документы еще не оформлены. И посмотреть, что реально есть в квартире, тем более уж включить все краны, проверить, что и как, у них нет возможности. Но при этом для того, чтобы провести государственную регистрацию, нужно подписать акт приема передачи. Поэтому, чтобы иметь потом возможность предъявить претензии по внешним недостаткам, которые можно было заметить при приемке, лучше всего, подписывая акт, просто указывать, что акт приема передачи самой квартиры, чтобы там не было фразы, что внешняя квартира осмотрена и претензий по ее качеству не имею. Поэтому нужно внешне, конечно, осмотреть квартиру, даже если она находится там на 8-м этаже, и лифт еще не работает. Очень часто бывает. Иногда люди уезжают в квартиру, и только через 5-6 месяцев начинает работать лифт.
Но получается, что возможность уклонения от ответственности, она заложена в таком бюрократическом подходе.
К сожалению, да, потому что без акта нельзя зарегистрировать, а без регистрации нельзя оформить право собственности. Соответственно, получается замкнутый круг. В основном же квартиры сдаются по усеченной отделке. То есть конечный ремонт делает сам потребитель. Он равняет стены, он равняет полы, он ставит краны. И даже в муниципальных квартирах там просто стоит плита, но она даже не подключена. Стоит сантехника, но она не подключена. И, как правило, все-таки те предметы, которые стоят, может быть, они и низкого качества, но они внешне соответствуют всем требованиям. Поэтому предъявлять здесь претензии очень сложно.
Если человек въехал в эту квартиру и понял, что там некомфортно находиться?
Вот если в квартире есть недостатки скрытые, то у гражданина есть 5 лет для того, чтобы предъявить застройщику претензии. То есть все недостатки, которые в течение 5 лет будут обнаружены, могут быть предметом обращения с претензиями к застройщику.
Наиболее часто какие претензии предъявляют потребители?
Наиболее часто связанное со швами, протечка швов. Квартиры обычно сдаются летом, человек не может этого увидеть, потом наступает весна, тает снег, и вся эта вода оказывается в квартире. Бывают часто трещины, были у нас случаи, когда квартира признавалась аварийной. в одном небольшом городе мне показали дом, который был разрушен, потому что при его возведении были допущены нарушения строительных норм и правил. И Государственная приемочная комиссия не допустила этот дом и довела дело до конца, дом разрушили. Такое в моей практике, наверное, впервые.
Действительно, рассказанный Дианой Сорг случай – исключение. Обычно недовольные качеством жилья люди обращаются в экспертные организации. Своим опытом поделился Артем Горелов, генеральный директор ООО «Эксперт».
Обычно обращаются клиенты, которые недовольны качеством выполненных ремонтно-строительных работ, начиная от инженерных систем, включая электрику, сантехнику, канализацию, отопление, и заканчивая уже отделочными покрытиями, такими как обои, окраска. Прежде всего, людей волнует, не упадет ли им что-нибудь на голову, не опасно ли проживать в данной квартире. Дело в том, что у нас все строительные нормы и правила снесли в разряд рекомендуемых. То есть все ГОСТы, СНИПы, СНы, ВСНы, за исключением трех позиций. Когда СНИП говорит о том, что не навреди гражданам в этом помещении, второе, не навреди окружающей среде, и третье, не введи приобретателя в заблуждение.
Инженер-эксперт лаборатории строительной экспертизы Александр Исаковский считает, что плохое качество современного строительства закладывается еще на этапе проектирования.
Здесь, конечно, вот очень много строительных проблем с качеством строительства новостроек и с качеством строительства коттеджей для постоянного проживания. Проблемы, в общем, одни и те же. Их можно поделить условно на два вида. Первые связаны ошибки с проектированием домов, а вторые связаны со строительством. К сожалению, в настоящее время проекты домов не отличаются полнотой, теми необходимыми расчетами, чертежами, проектными решениями. Это и недостаточно утепления, и недостаточно в планировке, связанной с несущими перегородками, предлагается свободная планировка, а на самом деле это все не так. То есть и с несущими, и ограждающими конструкциями проблемы возникают, и с отделочными, теплоизоляцией, с гидроизоляцией, и очень много самопроизвольного строительства.
А разве нет каких-то ГОСТов, которым должны соответствовать проекты?
Конечно, есть строительные нормы и правила, нормы проектирования. Но в связи с тем, что мы стали свободной страной, и наши проектировщики трактуют свободу, в том числе и в проектировании. По новостройкам очень много жалоб на некачественное производство бетонных работ, потому что бывают перерывы в бетонировании, но львиная доля проблем связана именно со стеновым заполнением, со стенами, которые в настоящее время делаются в основном из пеноблоков, с утеплением и с обкладкой снаружи кирпичом.
Дело в чем? Дело, может быть, в некачественных материалах или в уровне строительных работ?
Дело в уровне строительных работ. К качеству материалов претензий мало. В основном к качеству строительных работ, которые связаны и с качеством организации строительного процесса, и с качеством наших строителей. Вчера человек пек пирожки, сегодня он строит высотные дома в Москве. Это большая проблема.
Скажите, проблемы, которые возникают с качеством жилья, они одни и те же для, может быть, элитных домов и для обычных новостроек?
Перед строительным браком все равны. Одни и те же дефекты, одни и те же проблемы возникают и в элитных московских новостройках в центре Москвы, и в серийных домах в Подмосковье. Страна у нас живет единой жизнью. Как раньше была пионерская организация, и все мы были пионерами, то сейчас все строители, они как бы состоят в одной пионерской организации, и уровень строительства примерно по всей России одинаковый.
Это было мнение Александра Исаковского. Итак, строительный бум в России еще никому не гарантировал достойного жилья. Теперь в условиях экономического кризиса глобальный вопрос о доступном и комфортном жилье, по всей вероятности, и вовсе отойдет на задний план. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с однодневным визитом в Кабул. В Сальвадоре объявлено о победе экс-повстанца Маурисио Фунеса на президентских выборах. Он кандидат Фронта национального освобождения имени Фарабунда Марти и набрал более 51,5% голосов. Сегодня глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанки заявил, что рецессия американской экономики закончится уже в этом году. Курсы валют. Доллар 34,83 рубля, евро 44,93 рубля. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Предательство как свойство человеческой натуры, социальный феномен и культурный код. Предательство как черта тоталитарных обществ. На эти темы в московском клубе «Квартира 44» дискутируют психолог Сергей Яниколопов, социологи Борис Дубин и Лев Гудков, священник Яков Кротов, переводчик Александр Ливергант. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В студии Михаил Шевелев. И на этот раз как раз тот случай, когда Михаил выбирает на свой читательский вкус публикацию для обзора.
Добрый день еще раз, Женя.
Добрый день.
Наибольшее впечатление на меня сегодня произвела публикация в «Новой газете». Обозреватель этого издания Кирилл Рогов анализирует слова премьер-министра Путина. Эти слова были сказаны недавно на встрече премьер-министра с шахтерами по поводу того, что Россия не собирается требовать штрафные санкции с Украины за невыбранный этой страною российский газ. «Мы не будем этого делать», — сказал Владимир Путин, — «нельзя добивать партнера». И вот обозреватель «Новой газеты» Кирилл Рогов пытается понять, какое слово в этой фразе ключевое — «добивать» или «партнера».
Или, может быть, «нельзя».
Довольно любопытный анализ украинской политики, из которого следует, что Россия выбрала в качестве партнера на Украине Юлию Тимошенко. И апофеозом этого партнерства должен стать 2010 год, когда на Украине пройдут президентские выборы. Эта тема чрезвычайно занимает Владимира Путина, как считает обозреватель «Новой газеты», потому что несколько лет назад, как мы помним все, он потерпел очень болезненное поражение на предыдущих выборах президента Украины, когда победителем их стал Виктор Ющенко. А Владимир Путин, как мы помним, не раз даже успел поздравить того, кто проиграл на этих выборах, Виктора Януковича. Вот 2010 год должен стать годом реванша, а газовый контракт, на который не может даже взглянуть нынешний президент Украины, должен стать инструментом достижения успеха. По мнению Кирилла Рогова, российский избиратель, российский гражданин многое простит премьер-министру Путину в его реваншистских устремлениях, несмотря на то, что ситуация в России ухудшается. Он простит это ради того, чтобы присоединить Левобережную Украину и Крым. На самом деле это ироническое предположение обозревателя Рогова. Весь смысл его статьи очень простой. За счет внешнеполитических интриг российская власть пытается возродить доверие и популярность среди российских избирателей. Очевидно, что попытка эта обречена. Каковы же будут шансы на президентских выборах того, кто выбран партнером России на Украине, Юлия Тимошенко, которую «Новая газета» называет «киевской принцессой» без кавычек, это будет ясно очень скоро. Во всяком случае, интрига объявлена, и пьеса разворачивается на наших глазах.
То есть, получается, не надо добивать партнера Тимошенко до президентских выборов на Украине.
А там посмотрим.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Встретитесь с ним еще в программе «Свобода в полдень». А мы продолжаем, прошу прощения, утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в Кирове состоится пикет жильцов частных общежитий. Это бывшие заводские общежития, которые в 90-е годы были проданы частным владельцам. Сейчас плата за комнату в 10 квадратных метров поднялась до 4000 рублей, что в два раза выше, чем за полнометражную кировскую квартиру. С подробностями наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
Сейчас в Кирове больше 20 общежитий, которые были незаконно приватизированы в 90-е годы, когда предприятиям оказалось не под силу содержать социальное жилье. Люди в них, а это примерно 5000 человек, оказались на положении крепостных крестьян. Только тех продавали вместе с землей, а этих продали вместе с жилплощадью. Ситуацию комментирует эксперт движения российских общежитий Анастасия Мальцева.
Все законы запрещали включение общежитий в уставной капитал, но предприятия это игнорировали при коммерциализации. По разным видам, нежилых помещений, промышленных помещений, включали в уставной капитал. То есть, конечно, надо восстанавливать права людей. Это ведь не они виноваты в том, что власть допустила такую ситуацию, не проконтролировала, закрыла глаза. А человек, он отработал, ну и на благо своей семьи, и, конечно, на благо родины. То есть он отработал это жилье. Он не виноват, что в 91-м году страна так кончилась, а его это кинуть хочет.
Жильцы частного кировского общежития по улице Свободы, ранее оно принадлежало шинному заводу, а теперь открытому акционерному обществу «Сервис», за свои утлые комнатки платят словно за фешенебельные апартаменты. Плата доходит до 9 тысяч в месяц. Между тем, в здании уже 8 лет нет горячей воды, не работает лифт и мусоропровод, рассказывают жильцы общежития.
Не знаю, откуда они берут это все за обслуживание общежития, а никакого обслуживания вообще нет. Труба протекает. Они приехали, слесаря вызвали, трубу обрезали с горячей водой и все, заглушку поставили. Что это за ремонт такой? Я не знаю, за что берут они за обслуживание общежития, непонятно.
Отработала 27 лет на заводе, однако вот я ничего, я заработала только те болячки. Одни болезни.
Вам есть куда идти?
Мне некуда идти.
На улицу, на дорогу. Останавливать транспорт, бастовать как-то, чтобы нас увидели, заметили. Больше нам ничего не остается делать, если нас прижимает и прижимает с каждым днем. Потому что невыносимо становится, действительно, плата бешеная. За что платить? Непонятно. За людей не считает нас вообще, кто живет в общежитиях.
Сегодня жильцы частных кировских общежитий выйдут на Театральную площадь перед областным правительством и будут требовать восстановления своих прав на приватизацию комнат, на нормальные коммунальные услуги и реальную, а не завышенную плату за жилье. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Готовы ли американцы разочароваться в своем новом президенте? Эта тема в первой части очередного выпуска нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Всего два месяца назад, когда Джордж Буш покидал Белый дом, твердо занесенный общественным мнением в список худших президентов в истории страны, казалось, что любому его преемнику гарантирован запас политической прочности. Но последний опрос общественного мнения, проведенный при участии известного либерального социолога Дугласа Шоена, некогда проводившего опросы для Билла Клинтона, совершенно неожиданно показал, что на пороге 50 дней президентства президент Обама уже менее популярен, чем многие из его предшественников у этой временной зарубки. Он уступает даже президенту Бушу. Большинство американцев, 56%, пока, впрочем, положительно оценивают его деятельность на посту президента. Но 43% негативно, треть опрошенных крайне негативно. Причем эти цифры, явно отражающие личное отношение многих американцев к обаятельному президенту, скрывают потенциально катастрофическое для Белого дома неверие избирателей в экономические и социальные инициативы нового президента. 83% респондентов опасаются, что антикризисный рецепт Барака Обамы не сработает, и ситуация значительно ухудшится. 82% обеспокоены тем, что правительство выбрасывает гигантские суммы на самые разные программы, несмотря на то, что эти деньги, по большому счету, предназначены для помощи среднему американцу. Подавляющее число опрошенных считает, что такие действия вызовут инфляцию и обернутся повышением налогов для всех. Мало того, большинство говорит, что они против реформы системы медицинского страхования, следующая большая цель президента, если за это нужно будет расплачиваться повышением налогов. Иными словами, через 50 дней после начала президентства американцы расходятся с новым президентом по всем принципиальным пунктам. Кстати, на это указывают и другие опросы. Ян Рунов попросил прокомментировать этот феномен известного американского политолога, сотрудника Вашингтонского института Катона Джона Сэмплса.
Изначально рейтинг Обамы был чрезвычайно высок, поэтому легко можно было предсказать, что вслед за эйфорией, вызванной его избранием, придет некоторое отрезвление, и падение рейтинга станет вполне естественным. К тому же экономические трудности, которые невозможно быстро преодолеть, остаются. Предложения, выдвинутые Обамой, помогают одним, но пугают других. Причем количество этих напуганных растет. Обама теряет поддержку не только умеренных и либеральных республиканцев, но и независимых избирателей. Люди разочарованы тем, что, как им кажется, администрация Обамы не очень знает, как справиться с финансовым кризисом, кризисом в банковской системе. Они теряют веру в пакет экономического стимулирования, на котором настаивал Обама. Если политика стимулирования и даст результаты, то очень нескоро. В то же время надо помнить, что любой опрос общественного мнения допускает возможность ошибки на 3-5%. Так что если предположить, что неделю назад цифра в 67% была ошибочно завышена на 5%, а сейчас ошибочно занижена на 5%, то снижение за одну неделю на 10% может и не быть, или оно не более 3-4%. Тем не менее, количество недовольных очень велико. Вообще, снижение популярности новоизбранного президента в течение первых 50 дней после инаугурации – явление обычное. У Обамы это произошло довольно быстро. Быстрее, чем у Клинтона и даже у Буша-младшего? Да, это показывают результаты опросов. Феномен Обамы в том, что он как личность остается весьма популярным, гораздо популярнее, чем проводимая им политика. Но очень скоро личная популярность президента следует за рейтингом его политики. Джордж Буш был очень популярен в начале Иракской войны, но по мере разочарования в этой войне и в политике Буша стала падать и его личная популярность. То же самое ждет президента Обаму. Уровень популярности – весьма важный показатель, ибо он является очень серьезной опорой политической силы президента. Так считает Джон Сэмплс из Института Катона.
«Я действую, исходя не из опросов общественного мнения, а исходя из интересов страны. Так обычно парируют неприятные вопросы, теряющие популярность президенты. Редкие из них отстаивают свои убеждения до конца, как президент Буш, отказавшийся свернуть иракскую кампанию. Билл Клинтон, например, как говорят, не принимал ни одного решения без предварительного обкатывания их на контрольных группах респондентов. Крупных политических достижений за ним не числится, но репутация у Билла Клинтона вполне хорошего президента». Бараку Обаме пока не задавали вопросов о падении его популярности, и президент, уже перекроивший традиционные понятия американцев о роли государства в экономике, спешит воплотить новые идеи из своего списка реформ. На его стороне большинство законодателей. Но удастся ли ему добиться успеха без поддержки большинства американцев? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 19:07, время гостей на радио «Свобода», ведущая программы Анна Качкаева. Помогут ли России и миру антикризисные меры финансовой двадцатки? Гость в студии и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Время гостей сегодня в 19:07 на радио «Свобода». А далее в программе «Время свободы». В Сочи предпочитают считать доходы от олимпийских программ, а что делать со строительными и бытовыми отходами, так и не решили. Какие экологические проблемы беспокоят лично вас? Ответы жителей Тюмени и наших слушателей. Ну вот наши слушатели имели возможность, как обычно, присылать свои ответы на этот вопрос нам смс-сообщениями или на пейджер. Прочитаю некоторые из них. Трудно даже перечислить, одно ясно. Кто-то бабки гребет, а мы барахтаемся на свалке, задыхаемся от смрада в самом прямом смысле. А какую воду мы пьем? Раньше, лет 20 назад, и промышленность работала, и мерзости такой не было, пишет слушатель, который подписывается Николай Темный. И еще одно сообщение. Благословенные советские времена, когда по всей стране возникали лесопосадки, а пионеры звонко пели «Топали, топали, скорее идите в ополе», кинули в вечность. Это пишет Иван Данилович. Ну, больше мнений далее в нашей программе. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В город Хошимин на юге Вьетнама прибыл самолет МЧС России, которым будут эвакуированы российские туристы, пострадавшие в субботу в автокатастрофе. В результате аварии погибли 9 человек, пострадали 15. В Ингушетии при взрыве автомобиля ранение получили родственник сотрудника милиции. Ранее в Назране был убит сотрудник МЧС. Подведены предварительные итоги выборов мэров столиц трех регионов России, второй тур которых прошел в воскресенье. В Петропавловске, Камчатском и Томске победу одержали кандидаты от «Единой России». Партия может оспорить итоги выборов мэра Мурманска, единственного города, где представлявший «Единую Россию» действующий глава Юрий Савченко уступил бывшему вице-губернатору Сергею Субботину. Об этом заявил сегодня секретарь президиума Генсовета «Единой России» Вячеслав Володин. Во Владивостоке в воскресенье в акции протеста приняли участие около 1000 человек. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», собравшиеся требовали отставки местных властей и руководства России, протестовали против роста цен и тарифов. Суд в Петербурге сегодня будет повторно рассмотреть рассматривать жалобу правозащитного центра «Мемориал» на декабрьский обыск в его офисе. В Московском городском суде сегодня начнется процесс по делу бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Его обвиняют в получении крупной взятки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с однодневным визитом в Кабул. Сегодня глава Федеральной резервной системы Центробанка США Бен Бернанке заявил, что рецессия американской экономики закончится уже в этом году, если стабилизировать банковскую и финансовую систему страны. В Сальвадоре объявлено о победе экс-повстанца Маурисио Фунеса на президентских выборах. Бывший тележурналист, кандидат Фронта национального освобождения имени Фарабунда Марти, набрал более 51,5% голосов после подсчета свыше 90% бюллетеней на выборах 15 марта.
О погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня минус 2, облачный небольшой снег. В Санкт-Петербурге плюс 1, переменная облачность и также небольшой снег. В Москве 9 часов 32 минуты. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В Сочи не решен вопрос утилизации строительных отходов, в то время как строительство олимпийских объектов уже началось, заявил на прошлой неделе российский министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев. Ответственность за решение этого вопроса глава Минприроды возложил на руководство Краснодарского края. Проблема не решена не только с утилизацией строительного мусора, но и с переработкой бытовых отходов. Две существующие свалки давно выработали свой ресурс, и дальнейшая их эксплуатация грозит экологической катастрофой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
В городе сложилась критическая экологическая ситуация. Такое заключение сделал Департамент по государственному экологическому контролю и чрезвычайным ситуациям, обследовавший сочинские полигоны твердых бытовых отходов. На одном из них 4 месяца назад произошло возгорание биогаза, на другом образовался гигантский оползень. В апреле прошлого года он снес несколько жилых домов, перекрыл русло, протекающее рядом реки, и образовал обширную зону подтопления. О состоянии городских свалок говорит председатель общественного экологического совета Сочи Владимир Остапук.
То, что на сегодняшний день там ситуация, конечно, ужасная, это правда. Представляете, что такое свалка в наших местах, где нет никаких дренажей, нет никаких очистных сооружений, просто свалка. Оттуда фильтрат течет на пляж городской, он весь растворяется в море.
К рекультивации полигонов ТБО, говорят, городской администрации приступят через несколько месяцев, когда получат согласование экологической и строительной госэкспертизы. А новая генеральная схема очистки города, предусматривающая строительство мусороперерабатывающего комплекса и нового полигона для сохранения неперерабатываемых бытовых отходов, будет готова к концу 2009 года. Тем временем министр природных ресурсов Юрий Трутнев заявил на прошлой неделе, что в городе не решен вопрос с утилизацией строительного мусора. В ходе подготовки к Сочинской Олимпиаде по приблизительным подсчетам потребуется вывести в общей сложности около 9 миллионов кубометров отходов. А значит, считает Юрий Трутнев, надо срочно решить вопрос с выделением земельных участков и оборудованием новых свалок, исключительно для строительного, а не бытового мусора. Стоит отметить, что в зарубежных странах давно налажен процесс утилизации твердых строительных материалов способом рециклинга. Все, что остается после демонтажа старых зданий и сооружений, подвергается переработке с последующим применением полученных материалов в новом строительстве. Технологии, широко известные в Европе, предлагает в Сочи одна частная ростовская компания, имеющая опыт подобной работы, рассказывает ее директор Сергей Дробот.
Мы на стройплощадке переработали бетон, и тут же генподрядчик забрал его и засыпал во временные дороги, подъездные пути, площадки, разворота и так далее. То есть экономия не только на том, что уходит утилизация и уходит сырье, которое надо будет купить. Уходит перевозка самосвалом по городу.
С предложением своих услуг Сергей Дробот обращался в госкорпорацию «Олимпстрой», в администрацию города Сочи. О результатах переговоров говорит уклончиво, дипломатично.
Интерес есть, мы занимаемся продвижением, на данный момент результата нет.
При всех очевидных плюсах использования столь необходимой в Сочи современной технологии переработки строительного мусора, маленькому участнику пока не удается пробиться в большой государственный олимпийский проект. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Какие экологические проблемы беспокоят лично вас? Такова тема сегодняшнего общения со слушателями. Мы спрашивали наших слушателей по телефону, ответ на этот вопрос. Также просили писать нам на пейджер. И вот Александр из Сызрани пишет. Невозможно выделить отдельные проблемы, когда вся окружающая среда в стране находится в крайне критическом состоянии. Но все-таки в каждом отдельном регионе можно выделить какие-то особо заметные экологические проблемы. Как дела обстоят в Тюмени, узнаем прямо сейчас. Наш корреспондент Алекс Немиров задавал вопрос, какие экологические проблемы волнуют лично вас, жителям и гостям Тюмени.
Экологически?
Видимо, неправильная работа заводов и фабрик, которые загрязняют наши реки, потому что даже фильтр иногда не спасает. А большое количество железа. И потом я, как в некотором роде, имею отношение к медицине, я знаю, какие рождаются дети сейчас. Я связываю это только с нарушениями каких-то экологических нормативов.
Все вроде нормально. Дома у меня родник стоит, я воду все пропускаю, почище делаю ее. А так все остальное хорошо.
Сейчас у нас очень много машин появилось в городе. И это, конечно, очень сильно влияет. И, конечно же, каждому человеку надо следить, надо охранять свой город, свою природу, потому что это все будущее, это наши дети.
Если сравнивать с Германией, я вижу, что там, например, вокруг Тюмени очень много мусора везде. Бывает. Что касается воздуха, конечно, там автобусы, несколько автомобилей очень грязные. Еще тоже видно, что снег не очень чистый.
Тюмень забита машинами. Дышать нечем здесь на улицах совсем. Дворы маленькие, а машинами все забиты. Вот зайдите в наш двор Володарского, 34, вы увидите, там по 40 машин стоит. Это экология.
Просто задыхаемся. Вот здесь вот пройти, это ужас. Вода вообще безобразна.
Тюмень, я считаю, экологически чистым городом. Здесь нет предприятий, в общем-то. В идеальных условиях, даже лучше, чем Курган, Екатеринбург, Челябинск, вот эти вот индустриальные центры. Монстры, так скажем, еще садебовские.
Передача недавно была, что вот вы вроде гуляете с детьми там, а лучше, говорит, не посидеть ли дома, что вот какая у нас атмосфера. И вот ты правда и задумываешься. Я вот с ним гуляю утром, вечером, и думаю, правда, может дома сидеть.
Тут я где-то по радио услышал, что какую-то экспедицию куда-то там в истоке реки Туры заряжали. Там, говорят, отходы хотят хоронить. Вот это меня беспокоит. Радиация есть радиация.
Онкозаболевания у нас, смотрите, сколько статистика, какая вообще онкозаболевания, это же все экология наша.
Так тюменцы отвечали на вопрос, какие экологические проблемы вас беспокоят. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Председатель правозащитного движения «Право матери» Виктория Марченко стала первой россиянкой, получившей премию за женскую смелость. Награждали правозащитницу в Вашингтоне государственный секретарь США Хиллари Клинтон и жена нынешнего президента США Мишель Обама. Лауреатами премии также стали женщины из Афганистана, Гватемалы, Ирака, Малайзии, Нигера, Узбекистана и Йемена. Свою премию Виктория Марченко посвятила погибшей журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. О Виктории Марченко, ее работе и деятельности организации «Право матери» корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому рассказывает пресс-секретарь фонда Анна Каширцева.
Вероника Марченко получила награду за эту историю на 20 лет, потому что 20 лет назад ей был создан фонд «Право матери» для того, чтобы создать с нуля такую организацию, какую фонд представляет из себя сейчас, потому что он за 20 лет, конечно, развился в очень сильную правозащитную организацию, заметную. Для этого требовалось, конечно, большое мужество, поэтому премия абсолютно, мы считаем, заслужена.
Чем занимается фонд?
Фонд оказывает бесплатную юридическую помощь семьям погибших солдат. Это большая сложная работа, которая выполняется очень небольшими ресурсами. Мы делаем абсолютно все, что может помочь вот таким семьям, потерявшим детей в армии. Мы поддерживаем их на этапе следствия, пишем для них все необходимые запросы, ходатайства, жалобы. Мы ведем уголовные процессы для таких семей. Потом, когда проходит стадия уголовного процесса, да, мы получаем приговор, то есть наказанные виновные в гибели человека. Мы занимаемся гражданскими процессами, то есть это процессы по искам о компенсации морального вреда, которые мы заявляем к войсковым частям и к виновным ведомствам. И также мы занимаемся судебными процессами по социальному обеспечению таких семей, потому что это ни для кого не секрет. Очень часто пенсионные фонды, военкоматы, управление социальной защиты по всей стране отказывают таким семьям в том, что им положено по закону. То есть любые выплаты, они на сегодняшний день копеечные, вот эти пенсии по случаю потери кормильца, ЕДВ, ежемесячные денежные выплаты, их нужно отсудить, несмотря на то, что они положены по закону, в них часто отказывают. Фонд командирует своих юристов, юристов из Москвы в любую точку Российской Федерации, и юрист представляет интересы такой семьи в суде.
Насколько мне известно, Вероника Марченко посвятила эту премию. Расскажите вот поподробнее.
Это было первое, о чем она сказала, когда ей было дано слово там в Вашингтоне. Она сказала: «Я посвящаю эту премию Анне Политковской». Она сказала, что «Я считаю вообще, что первой женщиной-лауреатом премии за женское мужество из России должна была быть российская журналистка Анна Степановна Политковская, которая была убита в Москве 7 октября 2006 года из-за своей профессиональной деятельности».
Максим Ярошевский беседовал с пресс-секретарем фонда «Право матери» Анной Каширцевой. Председатель правозащитного движения «Право матери» Виктория Марченко стала первой россиянкой, получившей премию за женскую смелость. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Культура, новости и комментарий». Сегодня ее представляют Ефим Фиштейн и Дмитрий Волчек.
Участники прошедшего в Лондоне первого собрания коалиции британских музыкантов выступили против планов ввести наказание за нелегальное скачивание музыкальных записей из интернета. В своем заявлении музыканты отметили, что они намерены поддержать потребителей. Коалиция была создана в прошлом году, ее членами стали Робби Уильямс, Энни Ленокс, Брайан Ферри и другие поп-звезды. Дизайнер Карл Лагерфельд подготовил выставку к 50-летнему юбилею куклы Барби. Он провел фотосессию с куклой и знаменитым манекенщиком Батистом Джабикони, который изображал ее друга Кена. Барби носит джинсы, купальник и вечернее платье от Лагерфельда. Выставка «Барби и Кен» проходит в магазине «Колет» на улице Сент-Оноре в Париже. Помимо фотографий представлены первые куклы Барби. В Калифорнии на 92-м году жизни скончалась коллекционер и филантроп Леонора Анненберг. В начале 1950-х годов Леонора и ее муж, медиамагнат Уолтер Анненберг, начали собирать работы импрессионистов и постимпрессионистов. В их собрании были полотна Сезанна, Моне, Ренуара и Ван Гога. В 1991-м коллекция была передана в дар музею Метрополитен в Нью-Йорке. Супруги Анненберг основали благотворительный фонд для поддержки проектов в области образования. 290 миллионов долларов они передали Университету Южной Калифорнии. Это было самое щедрое пожертвование в истории учебного заведения. Режиссер Джон Уотерс объявил о намерении создать оперу на основе своего фильма «Розовое фламинго». Комедия, снятая в 1972 году, стала культовой, но прокатная судьба у нее была сложной, и полная версия фильма вышла на экраны только в конце 90-х годов. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
«Розовых фламинго» очень точно сравнивали со взрывом септического резервуара. Фильм был снят почти без бюджета, но зато с такой хулиганской энергией, что и сегодня свеж и юн, хотя скоро ему исполнится 40. Энергия эта исходила от гениальных актеров. Дивайна и Эдит Месси давно нет на свете, заменить их невозможно, но режиссер говорит, что опера получится отличная, поверим ему на слово. Основа для нее есть. В фильме Уотерс использовал дюжину песен из своей коллекции. В 97-м году к 25-летию ленты они вышли на юбилейном диске. В финале толстуха не только споет, но и сделает что-то еще, обещает Уотерс. Видевшие фламинго сразу поймут, о чем речь. Тем, кто еще не видел, портить впечатление и аппетит не будем.
Рубрику «Культура, новости и комментарии» в эфире утренней информационной программы «Время свободы» представили Дмитрий Волчек и Ефим Фиштейн. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с однодневным визитом в столицу Афганистана – Кабул. В Московском городском суде сегодня начнется процесс по делу бывшего руководителя управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Его обвиняют в получении взятки. В Сальвадоре объявлено о победе Маурисио Фунеса на президентских выборах. Он кандидат Фронта национального освобождения имени Фарабунда Марти и набрал более 51,5% голосов. Курсы валют. Доллар 34 рубля 83 копейки, евро 44 рубля 93 копейки. Таковы главные новости к этому часу.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Внутренние войска сейчас важнее разведки. Возможную отставку начальника главного разведывательного управления комментирует эксперт Андрей Солдатов.
Комментарии экспертов.
Никита Михалков верит, надеется и просит.
В блогах Свободы.
В Питере журналисты ловят и сажают нацистов.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Петербургские актеры-пенсионеры, живущие в Доме ветеранов сцены, опасаются, что вскоре могут лишиться своего жилья. Распоряжение Владимира Путина о капитальном ремонте не выполнено, хотя 5 миллионов долларов на него перечислены 2 года назад. Эти деньги постепенно исчезают, но ветераны сцены не могут добиться ответа, куда именно. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Великая актриса Мария Савина подарила этот дом престарелым актерам 125 лет назад. Скандал вокруг Дома ветеранов сцены длится с 2003 года. Кульминация наступила, когда Союз театральных деятелей решил продать часть земли из прилегающего старинного парка, чтобы отремонтировать дом. Осенью 2006 года Владимир Путин, тогда президент России, во время традиционного прямого эфира вмешался в ситуацию, сказав, что компания-система способна помочь ветеранам сцены и не отнимая у них землю. 5 миллионов долларов были тут же перечислены на счет дома для капитального ремонта, но он до сих пор не сделан. Штукатурка отваливается, горячей воды нет уже 6 лет, говорит председатель Совета ветеранов сцены Дина Петровна Кальченко.
В свое время мы просили Владимира Владимировича, чтобы был очень строгий контроль, а сейчас эти деньги, очень много их снято со счета. Представитель СТД назвал цифру 13,5 миллиона снято. Директор сказал, что на счету осталось 100 миллионов, а всего было 132 миллиона. И если учесть, что проценты пополнили эту сумму, там не менее 140 миллионов. Значит, по словам директора, 40 миллионов израсходовало. На совете нам директор сказал, что осталось 95 миллионов рублей. Мы просили единственное, покажите нам документы, сколько на самом деле взяли, сколько осталось и на что эти деньги ушли. Директор не стал показывать документы. Нам он сказал, что деньги ушли на оплату проектно-сметной документации. Но вопрос в том, что проектно-сметная документация по сей день не готова.
Но это, по словам Дины Петровны Кальченко, не единственная проблема.
Треть людей, живущих в доме, никакого отношения не имеют ни к театру, ни к культуре. То есть дом теряет свой статус, свое предназначение, все то, для чего он создан. Из России не поступил ни один за эти годы актер, а поступают только из Петербурга и в большинстве своем не члены СТД. Потому что берут за право въехать в дом 800 тысяч. Это выгодно. Тем более берут людей, умирающих уже. Человек умирает, деньги он внес. Потом берут другого.
На вопрос о ремонте директор Дома ветеранов сцены Лев Хазанович ответил следующее.
Никаких вообще справок не даю. Я сейчас очень занят. Прочитайте «Вечерний Петербург», мое интервью, а там все есть о ремонте.
В газете «Вечерний Петербург» за 10 марта отказ Льва Хазановича сказать, куда ушли деньги и сколько осталось, выглядит так. Есть некая коммерческая тайна. Если я покажу им эти документы, то моя деятельность как директора прекратится. Они будут ходить каждый час и требовать показать им документы с овощной базы и из булочной. Конец цитаты. Между прочим, это совсем неплохая идея, поскольку и кормят пожилых актеров плохо, говорит главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Вот я прихожу в дом и вижу, как 80-летние люди моют утром руки больными суставами ледяной водой. После того, как губернатор Петербурга Валентина Матвиенко стала выделять деньги на дополнительное питание стариков, СТД свои деньги убрала. Сейчас их кормят на 100 рублей в сутки. С тех пор, как на счет попали 5 миллионов долларов, мы выслушиваем бесконечные разговоры о причинах, по которым нельзя сделать ремонт. То надо построить какую-то подстанцию, то нельзя отвести трубы, чтобы горячая вода шла нормально в дом, то этих денег хватает только на проектно-сметную документацию, хотя эту сумму на ремонт озвучивал сам Союз театральных деятелей. То есть, мне кажется, это мое мнение, что сейчас все делается для того, чтобы затягивать этот процесс, чтобы тихо умирали те, кто дорожит домом. Чтобы дом заселялся чужими, которые потом слова не скажут и спокойно переедут на выселки.
По словам Марины Дмитриевской, после ее недавнего выступления на эту тему по телеканалу 100, в ее адрес последовала серия ночных телефонных звонков с угрозами. А старики-актеры продолжают гадать, доживут ли они до ремонта своего дома. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершении этого выпуска утренней информационной программы «Время свободы». Что ожидает поколение Великой рецессии? Эта тема во второй части очередного выпуска нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Нынешние экономические трудности уже успели обрести собственное имя – Великая рецессия. Неизвестно, насколько она затянется, но ее последствия, как предполагают социологи, наверняка отразятся на детях и подростках, чье взросление придется на незнакомую большинству американцев эпоху затянутых поясов, рассказывает Алан Давыдов.
В ноябре 1951 года журнал «Тайм» впервые рассказал о так называемом «молчаливом поколении» американцах, родившихся в период с 1923 по 1943 годы. Принято считать, что это поколение, подраставшее в годы Великой депрессии и Второй мировой войны, несло печать мрачного рока, моральной подавленности и готовности к разочарованиям, хотя при этом отличалась жаждой веры. Нынешний кризис, сопровождаемый ростом безработицы и поражающий масштабами банкротств американских семей, заставляет исследователей задуматься о том, как этот кризис скажется на жизни сегодняшних американских детей и подростков 10, 20, 40 лет спустя, и о том, не получит ли страна еще одно молчаливое поколение. Мой собеседник Нейл Хау, известный американский социолог. Эти различия уже сегодня видны. Представителям так называемого поколения тысячелетия, которые сейчас заканчивают вузы и входят в трудовую жизнь, гораздо труднее найти работу, чем раньше. Они будут вынуждены поддерживать тесные семейные связи и, возможно, даже жить с родителями, хотя бы чтобы сэкономить деньги. Они будут больше внимания уделять общению с соседями, активнее будут голосовать и интересоваться политикой. Мы в этом уже убедились на прошлогодних президентских выборах. Во многих отношениях это делает их похожими на тех, кто достиг совершеннолетия в 1930-е годы. Американцы, участвовавшие во Второй мировой войне, росли в 20-е годы, годы процветания и рискованных решений, позволявших порой быстро разбогатеть. Но на пороге взрослой жизни Великая депрессия лишила их работы. Это заставило молчаливое поколение пытаться реформировать систему, которая их так подвела. Они создали влиятельные профсоюзы, которые способствовали возникновению того, что мы сегодня называем средним классом. Они заложили фундамент системы массового и доступного домовладения. До 85% своих голосов они отдавали за рузвельтовский новый курс, усиливший роль государства в жизни общества. К закату своей жизни молчаливое поколение стало политически влиятельным. В отличие от них, нынешнее поколение тысячелетия влияет на политику уже сейчас. Более молодые его представители достигнут совершеннолетия, когда кризис уже закончится. Не думаю, что в связи с кризисом они будут испытывать чувство безнадежности в таких же масштабах, как в начале 30-х. Им не придется испытывать таких проблем с трудоустройством или сменной квалификацией. Однако ряд существенных черт молчаливого поколения все же им будет присущ. Я имею в виду повышенное чувство осторожности, конформизм, стремление избежать риска, желание просто влиться в систему и проработать в одной и той же компании много лет. Я не удивлюсь, что такой модели будут следовать нынешние американские малыши, которые будут подрастать в период нынешней критической ситуации в экономике. Исследования о последствиях рецессии 80-х годов в Соединенных Штатах указывают на то, что зарплата выпускников вузов тех лет росла медленно еще в течение 10 лет. А более чем 10-летний штиль на фондовых рынках в этот же период не поощрял молодых инвесторов к рискованным капиталовложениям. У молодежи, которая будет поднимать страну после рецессии, есть очевидные преимущества по сравнению с их сверстниками эпохи Великой депрессии. Это интернет. Однако Нейл Хау считает, что и тогда средства коммуникации сыграли огромную роль в преодолении последствий кризиса. Параллели определенно существуют. Те, кто взрослел в 20-е и 30-е годы, тоже активно брали на вооружение развивающиеся тогда технологии – радио, телефон, газеты и только-только зарождавшееся телевидение. И новое поколение американцев активно применяло эти технологии как инструмент построения процветающего общества. Радио, кино и телевидение использовалось для популяризации образа цельного и прочного среднего класса. То же самое происходит и сегодня с новыми средствами коммуникации. Поколение тысячелетия в совершенстве освоило интернет и во все возрастающей степени будет использовать его для укрепления социальных связей в обществе. По словам Нейла Хау, сегодняшние школьники и студенты в скором времени возьмутся за создание новой посткризисной инфраструктуры общественного управления. Он говорит, что среди жизненных ценностей повзрослевших детей нынешнего кризиса особенно будут котироваться оптимизм, умение работать в команде, стремление добиваться жизненных целей при помощи собственного интеллекта. Однако социолог добавляет, что те, кто повзрослеет в следующее десятилетие, скорее всего, не захотят экспериментировать и будут рассматривать достигнутую стабильность как незыблемую данность. Другие исследователи полагают, что если молодежи эпохи Великой депрессии пришлось быстро забыть о гедонизме бурных веселых 20-х годов и резко обуздать свои материальные потребности, то большинство нынешних юных американцев вряд ли откажутся от привычки неограниченного потребления с кредитной карточкой в руках.
Рассказывал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
И на этом же практически закончилась утренняя информационная программа «Время свободы». Но у нас есть еще немного времени для того, чтобы напомнить. Главной темой обсуждения сегодня было, какие экологические проблемы беспокоят вас. Вот несколько сообщений на пейджер и СМС. Каждый год из Москвы в количестве 5 миллионов тонн бытовых отходов вывозят на свалки. Это загрязняет огромные территории прекрасной природы Подмосковья, пишет Татьяна. Антиэкологическая деятельность человека вызывает мутацию человека на генетическом уровне, это что неизбежно. Это пишет Николай Вахонин. Запланированное еще при советской власти отравление с помощью монстров автопрома и нефтехима, девственной природы татаро-башкирского региона, не говоря уже о практически тоже спланированной в 50-е годы аварии на НПО «Маяк». Вот это, видимо, волнует Шамиля. И еще один ответ. Татьяна из Москвы пишет: «Мусор в реке, мусор под чужой забор, мусор в лесу везде. Презираю весь этот великий». Что великий, не пишет Татьяна, но, видимо, ее волнует мусорная проблема. И все-таки еще одно сообщение от Бориса из Миасса в Челябинской области. Он пишет, что радиация, вырубка леса, загрязнение озер и человеческая экология души волнует его больше всего. Такие ответы мы получили сегодня на вопрос, какие экологические проблемы вас беспокоят. И мы получили их в рамках программы «Время свободы». А следующая информационная программа выйдет в 12 часов по московскому времени. Ее проведет мой коллега Марк Крутов.
Еще раз доброе утро, Евгения. Еще раз доброе утро всем нашим слушателям. В программе «Свобода в полдень» прямое включение из Мосгорсуда, где сегодня начнется суд по обвинениям против одного из руководителей следственного, бывших руководителей Следственного комитета Дмитрия Довгия. Кроме этого, выборы мэра Мурманска. Почему потерпел поражение кандидат от «Единой России»? Международные новости. Новый президент Пакистана, муж убитый Беназир Бхутта, достиг соглашения с оппозицией. Уволенные его предшественником Первезом Мушаррафом судьи Верховного суда будут восстановлены в должности. И поговорим об одной из центральных тем сегодняшних газет, причем не только спортивных. Начался 18-й чемпионат России по футболу.
Марк Крутов проведет «Свободу в полдень». А вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарет, журналисты Марк Крутов, Михаил Шевелев и продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании «Время джаза» на радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Колонна из активистов достаточно быстро перекрыла половину проезжей части проспекта.
В тот день, когда Чешская Республика, Венгрия и Польша вступили в НАТО, холодная война завершилась.
Нападавший произвел в школе минимум 60 выстрелов.
Граненый стакан, пачка соли, ржаной хлеб и плацкартный билет.
Берни Медов остаток своей жизни проведет в тюрьме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный.